новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 14 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве и Петербурге проходят марши несогласных. А в России акции протеста автомобилистов против повышения таможенных пошлин на автомобили. В нашей программе вы услышите «Прессинг плюс», спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии, городская тема, тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». На сегодня на Триумфальной площади в Москве была запланирована акция марша несогласных, и хотя разрешения властей добиться так и не удалось, но организаторы заявили, что мероприятие состоится. О том, как обстоят дела на данный час, мы узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Олега Кусова. Олег.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Я нахожусь на Триумфальной площади. В течение часа наблюдал за очень грубым силовым разгоном и арестами людей, которые, я бы сказал, были бы похожи на участников марша несогласных. Дело в том, что вся площадь была оцеплена сотрудниками милиции, бронемашинами, какой-то военной техникой еще задолго до начала этой акции. И поэтому ни один из участников так и не смог пройти к памятнику Маяковскому. А все они задерживались на подходе к нему около метро, по улице Тверской, и даже на Пушкинской площади я наблюдал тут как раз сцену, которую сейчас мы сказали в новостях, сцена ареста участников движения советских офицеров. Они тоже планировали принять участие в акции «Марш несогласны» и вышли из метро Тверская со знаменами, после чего были арестованы, задержаны. Знаете, очень грубой форме были буквально припорождены в милицейский автобус. Те, кто смог проникнуть на Триумфальную площадь, те тоже были задержаны, арестованы. И сотрудники милиции буквально, вот знаете, такое ощущение, что они уже научились вычислять постоянных участников этой протестной акции, и поэтому действовали очень выборочно, жестко. Журналистов не трогали, журналисты работали там, где хотели, снимали то, что хотели, с ними обращались довольно-таки корректно, а то, что касается самих участников, потенциальных участников марша несогласных, то почти все, кто пришел на площадь, были задержаны, и вот на моих глазах буквально машин 10 автобусов, полные, набитые этими людьми, уехали в сторону отделения Тверское УВД. Сейчас площадь потихоньку пустеет, сотрудники милиции выполнили свою задачу, люди рассеяны, и все расходятся. Противоречивая информация о нахождении лидеров другой России. Одни говорят, что они находятся около метро «Красные ворота», другие около станции метро «Боровицкая», и там они намерены встретиться с журналистами и рассказать о том, почему они тоже не смогли прибыть на Триумфальную площадь. По некоторым данным, им просто не дали такую возможность, чисто физически. Марина?
Да, Олег, я так понимаю, чем больше возрастают какие-то протестные настроения в российской столице, тем более активно власть, милиция как бы дает какой-то определенный отпор в этом смысле. Олег, не удалось никаких лозунгов им выставить, ничего, да?
И, конечно, лозунги пытались поставить около метро Пушкинская, это за свой квартал от Триумфальной площади, но и там эти люди были очень жестко, кстати, пресечены. Их попытка привлечь внимание была жестко пресечена. Отдельные устные лозунги, которые пытались участники марша несогласных произнести в толпе, конечно, тоже пресекались, и как раз эти люди очень быстро все были задержаны и припровождены в милицейские автобусы. Марина?
Спасибо большое, Олег. Напомню, что на Триумфальной площади в Москве работал наш корреспондент Олег Кусов. В Петербурге на марше несогласных находится наш корреспондент Татьяна Вольская. Я надеюсь, что она выходит сейчас на связь со студией. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Марина.
Скажите, пожалуйста, что происходит на марше несогласных в северной столице России?
У нас, в общем, я думаю, половина основных событий произошла примерно час 40 минут назад. потому что акция, в общем, разделилась на две части. Разрешили только митинг в саду Чернышевского, я бы сказала, это окраина центра Петербурга, такой довольно глухой садик в конце одной из многочисленных советских улиц, а место сбора так и осталось у гостиного двора. Поэтому вот в два часа здесь было пусто, и милиция здесь в саду Чернышевского пребывала в одиночестве. А действительно, у гостиного двора собирались люди, все было оцеплено невероятным количеством милиции и ОМОНа. И вот на моих глазах всех, кто стоял с плакатами или даже просто с информационными такими плакатами, что вот 14 декабря марш несогласных и надо будет пройти в сад Чернышевского отсюда, потому что людей не успели предупредить, их в грубой форме брали и запихивали в машины, в автобусы, в автозаки. Причем как происходит на моих трассах, и марш, да, и первый раз очень-очень мало плакатов. На моих глазах человек попытался развернуть какой-то плакат, и тут же вот его порвали в клочки. И вообще вот у гостиного двора еще всех, кто, ну, поднимал знамя там, даже пытаясь просто уйти, да, на место митинга, кто просто какой-то плакат разворачивал, сразу же вот это пресекалось, и людей забирали. Один человек зажег фаер, милиционеры долго его жадно всей толпой тушили. Потом через громкоговоритель вот просили разойтись, и было такое ощущение, что ОМОН уже выстроился двумя такими рядами, что если бы люди, в общем, не ушли, то, видимо, какие-то были бы уже серьезные силовые акции. Но и с другой стороны, я думаю, что как-то люди были очень разогреты, и если бы не вот их не гнали так усиленно, то действительно мог вспыхнуть просто такой несанкционированный митинг, потому что были очень люди обозленные, которые громко говорили, что вот до чего же довели, вот кризис, вот, ну, в общем, кризис, видимо, как-то подогревает ситуацию. И сейчас вот митинг в саду Чернышевского, он только-только начинается. Тут буквально два знамения, вот из зеленых, еще какое-то знамя, Путин, вот Путин иду руководился, такой плакат, в общем, отдельные плакаты, и, наверное, человек, ну, не знаю, может быть, 400. Но люди еще подходят и подходят. Вот сколько их будет в конце, пока сказать трудно. Марина?
Спасибо большое, Татьяна. Если вы будете еще находиться на акции, мы ждем от вас информации для новостей. А я напоминаю, что в северной столице, в Санкт-Петербурге, работает наш корреспондент Татьяна Вольская. Работает она на акции марша несогласных. В Москве 15 часов 15 минут. Напомню, краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня марши несогласных. В Подмосковье сегодня были задержаны около 40 делегатов прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Московская милиция силой разогнала сегодня митинг отставных генералов на Пушкинской площади. Акция была приурочена к дате восстания декабристов 14 декабря 1825 года. В Петербурге накануне совершено нападение на активиста Левого фронта Максима Малышева. Он был избит. Во Владивостоке свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В Египте 47 человек погибли в результате катастрофы автобуса. В провинции Кандагар на юге Афганистана при взрыве бомбы погибли трое полицейских. В Греции минувшей ночью продолжались беспорядки. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». Проблемы автовладельцев и автомобилистов в современных условиях приобретают все новое звучание. Акция протеста в связи с повышением таможенных пошлин на автомобили уже состоялась в Приморье. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» во Владивостоке, в ней приняли участие около 2000 человек. Постановление о повышении таможенных пошлин на автомобили было принято российским правительством 5 декабря. В нашей программе принимает участие лидер движения российских автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Хочу развеять некую информацию, точнее дезавуировать о том, что наша организация, именно Межрегиональная общественная организация «Свобода выбора», участвовала и координировала эту акцию. Мы не принимаем участие в этой акции. И я могу сказать, что пока еще называть ее всероссийской, да, но несколько было бы поспешно. Прошла она на самом деле массово только в Приморье, в Владивостоке. И насколько я знаю, в 2-3 городах, может быть, чуть больше, могу ошибиться, на 1-2 города, прошла достаточно скромно. Например, в Благовещенске было всего 30 машин. В Хабаровске акцию вообще свернули. То есть, серьезно, можно говорить только о проведении акции в Приморье, поскольку приморцев повышение пошлин коснулось, и здесь мы им сочувствуем, поддерживаем их морально, скажем так, информационно, в том плане, что повышение пошлин, которое имело место недавно, грозит коллапсом, даже не запрет правого руля как таковой, это очевидные вещи, а даже повышение пошлин грозит коллапсом, экономическим коллапсом этому региону. Поэтому сегодня там на улице вышло несколько тысяч человек. Наиболее радикально настроенные автомобилисты пытались перекрыть дорогу в аэропорт и так далее. В общем, ну, достаточно массово прошла акция. Поэтому я боюсь, что это только первый звоночек.
Вячеслав, ну вот я сказала, что в современных условиях действительно вот это повышение таможенных пошлин, оно приобретает какое-то новое звучание. Ведь это коснется не только, наверное, Приморского региона.
Ну, это коснется всех, потому что повышение цены будет не на 5%, как многие высчитали. Но вы знаете, что пошлина поднялась для машин с года до 3, с 25 до 30%, а с 3 до 5 возраст машин пошлина поднялась с 25 до 35%. Так вот, не на 5-10% машина подорожает. Причем это касается и физических лиц, и юридических лиц. Последнее постановление подписано на днях по поводу физических лиц. Многие надеялись, что коснется только юридических лиц это повышение. Нет, это всех коснется, и стоимость будет не на 5, повторяю, 10%, а на несколько тысяч долларов или евро. Вот. Даже машины, которые малолитражные, которые стоили достаточно, ну, скажем так, бюджетно, они подорожают на несколько тысяч долларов. Что касается Приморья, то там это вопрос выживания, потому что огромное количество населения создало само, когда Приморье было брошено властью абсолютно на самовыживание, в трудные постперестроечные годы, я имею в виду, они создали нишу, в которой участвуют не только ведь продавцы машин, но это и докеры, это и моряки, здесь задействованы железнодорожные перевозки, морской фракт, трассы, по которым перегонщики гонят в Россию на материк, как они говорят, машины. Вдоль трассы есть сеть закусочных, мотелей, шиномонтажей. Все это завянет, заглохнет, люди останутся без работы. Поэтому это волнует в первую очередь, конечно, Приморье.
Вячеслав Лысаков, лидер движения российских автомобилистов «Свобода выбора». Самым положительным моментом последних лет россияне считали наступившую, по их мнению, в стране социальную и экономическую стабильность. Социологи отмечали рост оценок благосостояния и улучшение надежд на будущее. Как меняется настроение людей сейчас, когда они уже почувствовали на себе влияние экономического кризиса? Об этом наш корреспондент Вероника Баде беседовала с социологом Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады.
Отразился ли, по вашим наблюдениям, финансовый кризис на усилении протестных настроений в российском обществе?
Есть некоторое нарастание беспокойства пока еще, ожиданий тревожных, ожиданий безработицы, повышения цен. Ну, в общем, еще пока все-таки у нас так прямо задето кризисом было от 14 до 17% населения. Так что еще в полную меру люди не были охвачены еще кризисом. Кризис еще только, в общем, в самой первой стадии. И будет, конечно, нарастать и обостряться. И продлится он достаточно долго. И, конечно, протестные настроения будут нарастать, будут принимать разные формы, более активные, электоральные, то есть будет падать рейтинг соответствующих руководителей. Есть формы забастовочного движения, есть формы уличных выступлений, есть совсем криминальные формы. Рост криминалитета, рост преступности в самых разных ее проявлениях. Все это может быть следствием нарастания кризисных явлений в экономике и падения жизненного уровня людей.
Вот по историческому опыту России и других стран мира сложные экономические ситуации вызывают обычно усиление гражданской активности и протеста?
Протест, безусловно, нарастает. И особенно он нарастает именно тогда, когда обрушиваются надежды, иллюзии. Вот был период сравнительного, наоборот, нарастания благополучия последние несколько лет путинского президентства, сопровождались повышением жизненного уровня, улучшением условий жизни. И когда это обрывается, когда нарастающие благоприятные ожидания вдруг оказываются неоправдавшимися, тогда возникает такая ситуация, близко к революционной.
С чем можно сравнить вот исторически нынешнюю экономическую ситуацию в России?
Мировая история знала такие, конечно, кризисы, и на ум приходит прежде всего кризис в Соединенных Штатах, в Европе, вот кризис 30-х годов. Соединенные Штаты более-менее за счет политики Рузвельта вырулили из этого кризиса благополучно, а в Европе вот мы наблюдали даже такие явления, как приход к власти нацизма в Германии. Это все было тоже на волне экономического кризиса. А в России в 1998 году мы наблюдали и падение жизненного уровня, и резкое изменение условий жизни. Тогда немножко все-таки была другая ситуация, и удалось сравнительно быстро все-таки выйти из кризисной ситуации, и уже к началу путинского правления последствия кризиса были как бы сглажены или преодолены. Сейчас кризис носит более глубокий характер, и, в общем, пока не видно того, чтобы найдены были быстрые пути выхода из него. Я жду все-таки самых разнообразных проявлений протеста, и в том числе и забастовочного движения. Но главным образом, я думаю, все-таки будет нарастать волна криминальных каких-то действий.
С социологом Леонидом Седовым беседовала моя коллега Вероника Баде. 15:23 в Москве. Время спортивной информации, разговора о спорте в нашей студии. Именно поэтому я приветствую Олега Винокурова, Валерия Винокурова. Здравствуйте.
Добрый день.
Знаю, если я сейчас скажу футбол, будем говорить о футболе. Но я как-то хочу все-таки обратиться к зимним видам спорта и, может быть, что-нибудь о биатлоне, о лыжах. Что происходит на горизонте спортивном?
Ну, во-первых, Марина, все-таки нельзя не восхититься тем, как вы вот за время нашего творческого сотрудничества, как вы сразу поняли этот момент, что футбол действительно, он вечен, и можно было бы сейчас и говорить, тут вот на прошедшей неделе «Зенит» сыграл, на предстоящей «Спартак» будет играть, всегда что-нибудь происходит интересное, но действительно, наверное, более интересные события все-таки происходят в зимних видах спорта, ну а из них главный такой, ну, как мы говорили уже, рейтинговый, что ли, это биатлон. Сегодня завершается второй этап Кубка мира в Хохфильцене, в Австрии, где, кстати говоря, пройдет и третий этап. Со снегом-то проблемы. Ну, мы в Москве это ощущаем, естественно,
в полной мере.
Но вот и в Словении тоже проблемы, поэтому из Поклюки третий этап перенесен в тот же самый Хохфильцен. Ну и интересные там происходят дела. Российские любители биатлона могут радоваться уверенной победе мужской сборной в эстафете. Ну, например, это не часто довольно случается с мужской командой, но вот сегодня была одержана убедительная победа.
Ну, потому что еще надо учесть, что не все команды сейчас выставляют основные составы, потому что такая неделя, то есть три недели подряд, три этапа Кубка мира в биатлоне подряд. Но меня вот больше почему-то, ну, это уже у кого как, есть у кого-то какие-то свои там пристрастия. Я очень люблю лыжный спорт. Ну, исторически так люблю, потому что всегда в отечестве нашем, как бы оно ни называлось, лыжи всегда были национальным таким видом спорта, и помним в истории олимпийских чемпионов многих. И вот сейчас я все время смотрю лыжные гонки и просто ошарашиваюсь каждый раз, завершаю, будучи ошарашенным просмотром, потому что 10-е место российской спортсменки, это уже вызывает дикую радость, в десятку попал, да? А мужчины там заняли там 22-е место, в тридцатку попали. Ну, это вообще в России лыжи, ну, представляете? Ну, я не знаю, это же в Москве снега нет, но вообще-то в России снега много, а и потом все эти лыжники не москвичи, они же приезжают из сибирских городов, из северных городов. Ну, не, я не понимаю, что происходит, конечно, сейчас с лыжным спортом в России. Какая-то безумная проблема возникла.
Да, потому что мы же помним лучшие времена для лыж.
Ну, вот именно.
Российские.
Ну, лучшие времена, на самом деле, они не так далеко. И на последней Олимпиаде были достижения, мы знаем, и есть чемпионы и среди россиян. Так что, в общем, ну, здесь вообще очень интересно наблюдать. Вот опять-таки, я тогда буду как бы со стороны биатлона, потому что, ну, в биатлоне просто больше как бы зачем наблюдать. Он все-таки из двух видов состоит, из стрельбы и из лыжных гонок, естественно. И там, ну, вот каждый сезон, каждую гонку ее... Нельзя рассматривать по отдельности. Понятно, что вот когда комментатор, например, на канале «Спорт» комментирует, он, значит, у него все четко. Вот мы, россияне, должны сейчас всех победить. Ах, не удалось. Ну, мы тогда завтра всех победим. О, удалось. Ну, вот мы всех и победим. Ну, вот рассматривается каждая гонка как бы как вещь в себе. Но на самом деле это же очень интересно, потому что это большой сезон. Все как-то специфически готовятся. Вот мы сказали сейчас, что многие команды там какие-то такие экспериментальные составы в эстафетах выставили. Кто-то там экспериментирует с подготовкой. И тут не поймешь, это только в процессе выясняется, у кого какие приоритеты, кто какие задачи там ставил, потому что ты так начинаешь сразу недоумевать, что такое, какой-нибудь Чудов же, носился же, бегал, там, русской ракетой его называли, тут вроде стал хорошо стрелять, скорость пропала, кто-то, кто наоборот, медленно бегал, стал быстро бегать, какой-нибудь там Томаш Сикора, кто-то, кто хорошо стрелял, стал плохо стрелять, но это же не так, что вот стал и стал, потом по ходу дела это меняется, и как-то уже в конце вырисовывается какая-то картина, я не знаю, вот в лыжных гонках, может быть, тоже...
Постепенно, да?
Да, какая-то там стратегия. Стратегия, тактика, не знаю, что вот как-то такая на...
Нет, но уже...
На перспективу.
Да, но я уже слежу вот просто потому, что люблю этот вид спорта. Я слежу уже 2 года и вижу, что вот после Олимпиады в Турине все, так сказать, хуже и хуже почему-то с лыжным спортом происходит... дела вот у российских команд. Про биатлон это нельзя сказать. Но вот, к слову, Чудов, который стал хорошо стрелять, а сегодня в эстафете он единственный совершил штрафной круг, то есть стрелял плохо, но бежал хорошо. Ну и вообще в целом команда российская была сильнее всех. Вот поэтому действительно все меняется, но когда на протяжении длительного времени посмотришь, то какие-то тенденции и тогда вырисовываются.
Кстати говоря, мы же еще не знаем... Принято сейчас говорить про экономическую ситуацию, мы же еще не знаем, может быть, кризис как-то сказывается мировой здесь, потому что мы вот, ну, мы в программе прессинга это регулярно, в этот раз, кстати, тоже будем делать, естественно, говорить о том, как кризис мировой отражается на разных видах спорта, но мы берем такие, ну, которые на виду, там, игровые виды спорта, ну, не знаю, Формула-1, если... от игровых отвлечься. Ну, в общем, много видов спорта, но он, наверное, на всех сказывается, может быть, тоже. Потом мы узнаем, тут проблемы с финансированием, там, со сборами, тем, всем, и тоже
да, это как-то наверное, и в биатлоне, и в лыжах, и в коньках наверняка тоже скажется.
Ну что ж, я благодарю спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова за интересный разговор, за интересную информацию. Напомню слушателям, что программа «Прессинг» выходит в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей в программе.
«Радио Свобода. Новости».
Милиция и ОМОН сделали все возможное, чтобы не допустить проведения запланированных на сегодня акций оппозиции. В Москве Триумфальная площадь, где должен был пройти митинг, оцеплена. Участников марша несогласных задерживали по пути к месту проведения акции. Многие были избиты, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Подмосковье сегодня были задержаны делегаты прошедшего накануне учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки, сообщила «Радио Свобода» делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова. В Москве милиция силой разогнала митинг генералов в отставке. Акция на Пушкинской площади была организована Союзом советских офицеров и приурочена к дате восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Отставные генералы намеревались прошествовать колонной в марше несогласных. Во Владивостоке свыше 2000 человек приняли сегодня участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли трое афганских полицейских. В Греции минувшей ночью продолжались беспорядки, поводом для которых стала гибель подростка, застреленного полицейским неделю назад. Волнения не утихают с прошлой субботы. В Туркмении сегодня проходят парламентские выборы. Впервые за ходом голосования следят наблюдатели из ООН и ОБСЕ. Присутствует также наблюдательная миссия СНГ. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит технологическую помощь для усиления борьбы с терроризмом. Об этом сообщил британский премьер Гордон Браун после встречи в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». На Украине все заметнее становятся симптомы экономического кризиса. В Киеве из-за сокращения поставок газа без тепла и горячей воды остались более половины жителей столицы. Главное политическое событие уходящей недели на Украине – это появление в Верховной Раде новой демократической коалиции. Впрочем, ее создание многими политиками ставится под сомнение, поскольку такой союз все еще не оформлен юридически, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В минувший вторник, когда два ключевых украинских политика, глава государства и лидер оппозиции находились за пределами страны, Виктор Ющенко в Литве, а Виктор Янукович в Москве, стремительно развивались события в стенах Верховной Рады. Ее председателем избрали руководителя самой малочисленной парламентской фракции Владимира Литвина. Не успев вступить в должность, он объявил о формировании новой правящей коалиции в составе блока своего имени и двух оранжевых фракций – блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны», которые расторгли официальный союз 3 месяца назад. Впрочем, вскоре выяснилось, что почти половина членов пропрезидентской фракции не давали согласия на вхождение в такую новую коалицию, и решение о ее создании не было одобрено президентом. Политолог Владимир Фисенко убежден, что этот раунд политической борьбы выигран премьером Юлией Тимошенко.
Запущен сценарий коалиции трех, за которую она выступала с сентября месяца. Этот сценарий почти доведен до конца. Фракция НУНС оказалась в сложном положении. Если она откажется от этой коалиции, то тогда они будут выступать в роли непоследовательных политиков, интриганов, которые не выполняют взятые на себя обязательства. И, по сути дела, опять будут выступать в роли разрушителей демократической коалиции. И мяч отпасован на поле президента.
Формально коалиция состоится только в том случае, если ее участники подпишут коалиционное соглашение. По мнению депутатов, от оппозиционной партии регионов Василия Киселева, Ющенко будет делать все, чтобы не допустить юридического оформления коалиции.
Неподписание коалиционного соглашения, это 226 депутатов. Ситуация выглядит таким образом. Есть председатель Верховной Рады Литвин, который будет подписывать решения, постановления и законы, принимаемые Верховной Радой Украины. Но самое интересное, что коалиции не будет, и президент остается в любой момент право поднять вопрос распуска парламента. Он постоянно будет держать напряжение всю эту команду. В данный момент именно такая конфигурация в парламенте, которая сложилась, ситуативное большинство.
В минувшую среду украинские телеканалы рассказали о скандальной истории с участием президента и одной из ярких героинь оранжевой революции – 68-летней Прасковьи Королюк, известной также как Баба Параска. Пытаясь вместе с главой государства возложить цветы к памятнику лидеру Руха Вячеславу Черноволу, погибшему в конце 90-х в автокатастрофе, Королюк на глазах Ющенко была задержана его охраной, отправлена в милицию. Бабу Параску из Тернопольщины, которая 2 месяца находилась на Морозном Майдане, называют одним из символов революции. Она получила орден из рук президента, а теперь стала очередным наглядным примером отношения украинского лидера к своим революционным соратникам. Между тем, больше всего глава государства сейчас думает о том, как сместить с премьерского поста Юлию Тимошенко. Его партнером в этой борьбе может стать Виктор Янукович. В четверг лидер регионалов провел заседание оппозиционного правительства, на котором пообещал вывести людей на улицы, если через 100 дней новая коалиция не преодолеет экономический кризис. Украина переживает существенное падение производства и рекордные темпы девальвации национальной денежной единицы, констатирует эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.
накопилось достаточно много дисбалансов в экономике. У Украины упал достаточно сильно экспорт, причем экспорт упал как в из-за того, что снизились цены на нашу продукцию, так и в, возможно, даже большей степени из-за того, что даже по низким ценам украинскую продукцию не покупают. То есть основные продукты украинского экспорта – это черные металлы, удобрения, продукция сельского хозяйства, зерновые и масличные, а также это продукция машиностроения. Поэтому мы имеем достаточно серьезный спад экспорта, соответственно, еще и средства, которые приходят от экспорта, они тоже достаточно серьезно уменьшились. Следующий год будет достаточно тяжел для всего мира, а Украина, как очень открытая экономика, где внешний торговый оборот, то есть экспорт плюс импорт, превышает валовый внутренний продукт, для Украины это очень важно.
Пик экономического кризиса ожидается на Украине в феврале-марте будущего года. Его последствия все сильнее ощущают и в регионах, где останавливаются крупные промышленные предприятия, и даже в Киеве. Столичные власти не могут расплатиться по долгам за газ. В результате страдают киевляне, исправно оплачивающие коммунальные счета. Более половины домов города сейчас отключены от горячей воды и отопления. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Экономическую панораму уходящей недели подготовил и представит Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз Standard & Poor's меняла рейтинги России в сентябре 2006 года. Тогда они были повышены на одну ступень. Другое международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах с позитивного до стабильного. Последний раз Moody's меняла их в середине июля 2008 года, повысив их до третьей ступени инвестиционной категории. Объем ВВП России в январе-сентябре увеличился на 7,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы его роста в третьем квартале составили 6,2%, став минимальными за три последних года. Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о предоставлении государственной гарантии по банковским кредитам на общую сумму 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Антон Силуанов. По текущему курсу это почти 11 миллиардов долларов. По планам, треть этой суммы будет предназначена для гарантий по кредитам стратегическим предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а оставшаяся часть – другим отраслям промышленности. Также решено, что по первой группе предприятий государство примет на себя 70% рисков, а по второй – 50%. Курс российской валюты по отношению к верхнему пределу стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в четверг на торгах примерно на 1%, до 31 рубля 90 копеек. Это означает, что Центральный банк страны вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив политику мягкой девальвации рубля. Последний раз банк менял границы этого технического коридора 5 декабря, увеличив его верхнюю границу, в частности, до 31 рубля 60 копеек. Международные или золотовалютные резервы России за период с 28 ноября по 5 декабря сократились почти на 18 миллиардов долларов, или примерно на 4%, до 437 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 27%. Немецкий автомобильный концерн Daimler завершил покупку 10% акций российской компании КАМАЗ, крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, сообщил представитель концерна. Объем сделки составил 250 миллионов долларов. Еще 50 миллионов Daimler обязался выплатить в случае успешной работы российского автопроизводителя. Весной 2008 года контрольный пакет акций крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей, более 54%, был консолидирован его генеральным директором Сергеем Кагогиным и группой финансовых инвесторов во главе с инвестиционной группой «Тройка Диалог». Другим крупным акционером КАМАЗа тогда же стала госкорпорация «Ростехнологии», которой были переданы принадлежащие государству 34% его акций. Сразу после этого стало известно, что новые собственники КАМАЗа намерены привлечь стратегического иностранного инвестора. В их числе назывался Daimler, а также компании Iveco и Volvo. Но переговоры о продаже доли в компании начались с немецким автопроизводителем. Сообщалось о пакете в 42% акций, а его стоимость оценивалась в 2 миллиарда долларов. Однако уже в октябре появились сообщения, что из-за финансового кризиса сделка в заявленном ранее объеме вряд ли состоится. Говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
В первую очередь причина заключается в том, что сейчас резко увеличили ставки по кредитам. Вообще произошло удорожание денежных средств. И, соответственно, покупая сейчас пакет 42% КАМАЗа, Daimler просто, скорее всего, не сможет найти необходимое финансирование на покупку этого пакета в 42%. И, кроме того, сейчас в России наблюдается некая неопределенность в отношении будущего вообще российского автопрома. КАМАЗ останавливал производство на несколько недель. В принципе, еще до сих пор непонятно, когда возвратится спрос на продукцию компании. Ну, в первую очередь, связано с тем, что сектор строительства в России пока замер. Во-вторых, в связи с тем, что практически 60% всей продукции КАМАЗа покупается в лизинг или с применением различных финансовых схем, в том числе и кредитов, спрос на продукцию компании достаточно сильно снизился в четвертом квартале.
Тем не менее, эксперты уверены, что по мере улучшения экономической ситуации Daimler будет увеличивать свою долю в КАМАЗе до ранее заявленной. Такая сделка, по мнению Михаила Пака, для немецкого концерна является весьма перспективной инвестицией.
КАМАЗ является крупнейшим в России производителем грузовой техники и обладает достаточно разветвленной системой продаж своей продукции и, безусловно, обладает колоссальными площадями под размещение мощности. Поэтому Daimler изначально рассматривал альтернативу покупки акций КАМАЗа строительства собственного завода. Но строить завод с нуля, безусловно, эта компания упустит время, и, соответственно, наиболее оптимальным, скорее всего, для Daimler будет являться покупка пакета КАМАЗа, и, соответственно, с покупкой этого пакета Daimler сможет, по крайней мере, пользоваться разделенной дистрибьюторской сеткой КАМАЗа. Возможно, на площадке КАМАЗа создаст собственное производство, ну или совместное предприятие по производству совместной продукции. Ну и, конечно, то, что сейчас большая проблема иностранной грузовой техники в России, это то, что очень мало сервисных центров по обслуживанию подобного рода продукции. Соответственно, у КАМАЗа эта сервисная сетка достаточно сильно разделена, и, соответственно, в рамках этих сервисных центров можно также создать сервисное обслуживание продукции компании Daimler.
Не менее заинтересован в приходе стратегического инвестора и российский производитель грузовых автомобилей. Как считает аналитик «Метрополя» Михаил Пак, сотрудничество с Daimler, в частности, увеличит экспортный потенциал КАМАЗа.
В свою очередь, для КАМАЗа выгода, скорее всего, заключается в том, что Daimler является крупнейшим в мире производителем грузовой техники. Безусловно, это опыт, это, во вторую очередь, технологии и, соответственно, возможно, выход на экспортные рынки. Ну, пока, наверное, говорить об этом рано, но в то же время объединением усилий двух компаний, соответственно, объединением технологического потенциала, скорее всего, КАМАЗ сможет внести нечто большее в свою продукцию, которая, скорее всего, в будущем может быть экспортирована на международные рынки как раз с помощью компании Daimler.
Сообщается, что в рамках подписанного сторонами соглашения, как и предполагали эксперты, Daimler предоставит КАМАЗу новейшие технологии, а взамен получит доступ к производственным площадкам российского автопроизводителя, а также к его дилерской сети.
Экономическая панорама от Ивана Трефилова.
15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня марши несогласных. В Подмосковье сегодня были задержаны около 40 делегатов прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». В Петербурге накануне совершено нападение на активиста Левого фронта Максима Малышева. Он был избит. Полную сводку новостей вы сможете услышать минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Далее вместе с ведущей Лилией Пальвелевой мы разберемся в происхождении, значении и развитии главного слова недели, рубрика «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – «патриарх». В связи со смертью Алексея II оно в последние дни употреблялось чаще обычного. К примеру, в среду в новостном выпуске «Радио Свобода» прозвучало такое сообщение.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви.
С позиции несовременного языка исторической грамматики в слове «патриарх» можно выделить два корня. С первым все просто. Это «патер», то есть «отец». Такой корень встречается во многих словах. «Патрон» в значении «самый важный начальник», ну, просто «отец родной». «Патриархальный», «патриот», «патронатное воспитание», наконец. Также корень в «патриархе» – «арх». Сравним «монарх», «иерарх». А он-то как переводится? Об этом спросим Игоря Георгиевича Добродомова, завкафедры общего языкознания Московского педагогического университета.
Слово «патриарх» возникло в греческом языке. Соответствующее слово звучит «патер» в древнегреческом произношении. И правильно, оно означало «отец». А корень второй части «арх» в греческом языке обозначал «начало», «древний», «архаический», тот же самый корень содержит. В приставке «архи» интересный, «архи» важный. «Архи» здесь обозначает старший, главный, очень, понимаете? В греческом языке слово «патриарх» имело значение «родоначальник», тот, который начинал род в далеком прошлом, и начальник над родом. С возникновением христианства слово приобрело то значение, которое сейчас имеет в русском языке.
То есть глава церкви.
Не просто глава церкви, а глава автокефальной церкви. Первоначально патриарх был один, а потом в связи с дроблением церквей патриархов оказалось несколько.
При этом у слова «патриарх» есть другое, более широкое значение, не церковное. Так вот, Игорь Георгиевич, да. А какое значение раньше возникло, а какое позже?
Патриарх – это родоначальник, старейший в роду потом приобрело значение. И патриарх в церковном значении вторично. А вот что касается патриарх в какой-то области деятельности, в области науки, там, искусства, это, наверное, все-таки независимо от церковного значения возникло. Это чисто мирское понятие.
То есть расширение произошло не из-за переноса церковного значения на другие сферы, а параллельно?
Скорее всего, так. Хотя это нужно было бы специально исследовать по старинным текстам. Но так мне представляется, что это параллельно восходит вот к греческому слову со значением «родоначальник».
Ну да, не случайно, когда говорят «патриархальный», это означает не связь с церковью, а вот именно какую-то древность, которая восходит к каким-то отцам.
Правильно, но слово «патриархальный» в связи с тем, что оно содержит латинский суффикс прилагательного «аль», родилось уже в другом языке, в латинском. Ну, в латинском языке греческих элементов очень много.
Разъяснения Игоря Георгиевича Добродомова помогают самостоятельно разобраться с этимологией многих слов, о которых здесь и речи не было, от «падре» до «архангела». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Ульяновске ликвидировано высшее военное инженерное училище. Такая же участь ждет и высшее военно-техническое училище, имеющее 60-летнюю историю. Над темой работал наш корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновское высшее военно-техническое училище до сих пор успешно готовило специалистов по горюче-смазочным материалам и тыловиков-снабженцев. У него сильная материальная и учебная база, 15 кафедр и адъюнктура, опытный преподавательский состав, ведется научная работа. Сегодня готовится решение о ликвидации вуза, после чего часть его имущества будет передана Вольскому высшему училищу тыла, что в Саратовской области. По сравнению с Вольском, даже Ульяновск – крупный культурный центр, что немаловажно для курсантов и педагогов. Вот что сказал активист Ульяновского союза офицеров, полковник в отставке Владимир Фролов, во время пикета против ликвидации училища.
Ну ладно, переводили в это училище, допустим, в хороший город, Саратов, там, Самару. Но я вот как раз был в этом Вольске, это дыра настоящих. Два цементных завода в центре города. Там даже гостиница называют «Цемент» и ресторан «Цемент».
Бывший преподаватель военно-технического училища, полковник в отставке Виктор Ильин считает, что затраты по воссозданию материальной базы на другом месте во много раз перекроют экономию от ликвидации вуза. Да и само командование Вольского училища тыла признает, что Ульяновское сильнее во всех отношениях.
Когда приезжали представители Вольского училища, смотрели базу, они заранее говорят, нет, мы вот этих технологов готовить не можем, ни механиков, будем там менеджеров. Что такое менеджеры? Техника в службе горючего требует не менеджеров, а именно специалистов-инженеров.
Почему же принимаются непросчитанные решения? Ликвидированное Ульяновское военное училище связи, по утверждению специалистов, было одним из лучших вузов этого профиля в стране. Руководитель Ульяновского союза офицеров Александр Толынев выдвигает версию лоббизма. Высшие начальники приняли решение в пользу своих военных «Альма-Матер», Новочеркасского и Рязанского училищ связи.
Почему Новочеркасский не тронули? Потому что выпускник училища был начальник связи, генерал-полковник Карпов Евгений Акимович. Начальник связи войск нашей армии Российской Федерации.
Подполковник запаса Василий Гончаров, бывший преподаватель Ульяновского училища связи, обвиняет в развале вуза его последнего начальника, кстати, выпускника вуза-конкурента, Новочеркасского училища связи. Гончаров тоже считает, что выживают не лучшие училища, а те, откуда вышли нынешние военные начальники.
Такие училища, как Рязанское, при всем моем уважении к людям, которые там работают, придворная при Москве, там золотая молодежь, сынки генералов и прочих, поэтому они вот и оболгали учебники. Потом разобрались, там якобы накажем и прочее, а дело сделано.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный обладает данными о том, что имел место лоббизм и в случае с Ульяновским военно-техническим училищем.
Когда депутат от «Единой России» в Саратовске лоббирует свой, пусть захолустное, брошенное где-то в степи училище, вместо того, чтобы сохранить нормальный центр в городе Ульяновске. То есть не государственный интерес на первом месте, а какие-то такие вот местечковые, абсолютно мелкие. И я уже не говорю про некомпетентность большинства этих решений. Это наши три депутата от «Единой России», от Государственной Думы проголосовали против того, чтобы рассматривать вопрос об училище на заседании Государственной Думы.
Региональная власть ограничилась письмами в поддержку училищ. Назначенный губернатор области Сергей Морозов публично по этому поводу не высказывался, предпочитая не ссориться с верхушкой властной вертикали. Командование самих училищ принимает свою участь безропотно. Пытаются протестовать только представители общественности, некоторые оппозиционные политики, отставные офицеры.
По неофициальным данным, офицеры училища предупреждены о том, чтобы на таких митингах, чтобы они не выходили. Что командир скажет, то офицер и делает. Иначе он лишится, может, даже дальнейшего роста офицерского, и тогда же квартира и все остальное.
Говорит полковник в отставке Виктор Ильин. 33 года, отдавший преподаванию в военно-техническом училище. Он ушел в отставку в этом году, чтобы, по его словам, не участвовать в развале вуза. Какова судьба военного персонала училищ? Офицеры помоложе едут, куда пошлют, или вовсе бросают армию. Тому, кто пустил корни в Ульяновске, получил квартиру, прямая дорога в отставку. Но зачастую армию бросают и выпускники, только что получившие дипломы и лейтенантские погоны. Военно-техническое училище – последнее из трех действовавших в Ульяновске. Высшее гвардейское танковое училище закрыли еще в начале 90-х годов. Спасти училище связи не помогли ни поездка инициативной группы в Минобороны, ни обращение к первым лицам страны, ни крестный ход, ни икона Казанской Божьей Матери, которую специально привозили из Жадовского монастыря. Как сказал один священник, святой образ спасал от внешних врагов, против врагов внутренних иконы бессильны. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В заключение программы своими впечатлениями от уходящей недели с моей коллегой Вероникой Баде делится настоятель Московского храма Косьмы и Дамиана, священник Александр Борисов.
Отец Александр, как у вас прошла неделя?
Ну, это, конечно, неделя отличалась от обычной в связи с кончиной патриарха Алексея, и поэтому участие вот в заупокойных службах и в воскресенье вечером, и в литургии панихида в понедельник утром, и потом вот участие всех вот событиях, связанных с этим, так что эта неделя, конечно, не похожа на другие. Конечно, очень понятно, что кончина такого все-таки замечательного действительно человека, такого самоотверженного служителя, она вызвала очень такую реакцию сочувствия, я бы сказал, высветила его настоящее значение для многих людей, которые даже были, может быть, не очень близки к церкви. Вот слова псалма «Драгоценна пред Господом жизнь его праведников», здесь получилось и подтверждение вот событиях этой недели, предшествующих дней после кончины святейшего патриарха.
В чем заключается это значение, о котором вы сказали?
Я думаю, прежде всего, в том, что вся его такая действительно самоотверженная деятельность, труды направлены были на созидание жизни церкви, восстановление христианских основ нашей жизни, установление мира и противостояние всякой неприязни между людьми разных конфессий, разных вероисповеданий. Он действительно в этом отношении был человеком, ориентированным на взаимоуважение, понимание, сотрудничество с людьми и разных вероисповеданий, даже людьми, которые формально считают себя неверующими. Вот как раз сейчас вот библейское общество только что говорим о том, что он как-то даже сказал, что он вообще не делит людей на верующих и неверующих, потому что никто не может сказать, что в глубине души живет у человека. Вот такая вот широта восприятия и такой дар доброжелательного отношения каждому. Это было действительно какой-то особой харизмой святейшего патриарха.
Как вы полагаете, какие перемены ждут Русскую Православную Церковь в связи с кончиной Алексея II?
Ну, вы знаете, это будет во многом зависеть от того, кто станет его преемником. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта линия святейшего на созидание, на укрепление вот основ, христианских основ жизни нашей страны, что она будет продолжена. Не случайно святейший патриарх, когда он был вот год назад в Европе, и его вступление в Совет Европы, главной темой было, главной мыслью, лучше сказать, было то, что христианам Запада и Востока есть что сказать миру, который как-то отходит уже от евангельских христианских основ, есть что сказать секулярному миру. Это одна из основных идей его труда.
Со священником Александром Борисовым беседовала моя коллега Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущий продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 16 часов выходит программа «Мифы и репутации». Тема передачи сегодня – «Колчаковское золото», «Сколько его было», «Сколько его осталось», «На что пошло», «Надолго ли хватило». В нашей студии историк Олег Витальевич Будницкий. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Ведет программу Иван Толстой. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покорности.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятия, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».